Эрвин застонал и сел в луже. Затем попытался встать, и у него это получилось. «Подъем!» Далеко не сразу ему удалось поставить на ноги Кристину, а потом с ее помощью Джоба. Казалось, тот вот-вот рухнет плашмя, как бревно. Мутный взгляд клерка выражал только одно. «Уйдите все, не тормошите, мне так хорошо в покое. Зачем тащить меня куда-то?» «Он не сможет идти», — хрипло сказала Кристи, безнадежно покачав головой. «Да и я пока тоже. Нужен отдых».
«Я пойду», — сомнамбулически пробормотал Джоб и пошатнулся.
«Ты видишь?» — крикнула Кристи.
«Видишь?»
«Вижу.
Пойдем завтра с рассветом, а сейчас только устроимся на ночь. Джоб, сходи вон туда, посмотри место», — Эрвин показал рукой. «Там, по-моему, по суше. Мы с Кристи пока соберем барахло».
Джоб механически кивнул и, освободившись от веревки, размеренно, как автомат, зашлепал по лужам к качкарню. Эрвин сматывал веревку, неотрывно глядя ему вслед.
«У меня голова раскалывается», — пожаловалась Кристи. «Резкий перепад атмосферного давления. Ну и недоедание, конечно. Первое пройдет, второе тоже когда-нибудь».
«Ты на это еще надеешься?»
«Уверен».
Джоб продолжал неуклюже шлепать прямо к кочкам.
«Почему ты вчера сказал, что тебе не нравятся эти кочки?» — шепотом спросила Кристи.
«Потому что там суши, а кусты почему-то не растут», — так же шепотом объяснил Эрвин.
«Так может...» — начала Кристи и не окончила.
Смысл действий Эрвина стал виден как на ладони. И надо было совсем лишиться рассудка от усталости и голода, чтобы не понять его. Почему она считала Эрвина подлецом? Он лишь цинично рационален, зато кругом прав. Только как тут можно идти, пробуя гнилые хляби с живым зондом, выбирая на эту роль слабейших, которым все равно не увидеть края болота? Просто Эрвин понял это сразу, а до нее дошло только что. Все произошло очень быстро. До ближайшей кочки оставалось несколько шагов, когда, взбив в лужах фонтанчики, навстречу Джобу рванулись какие-то тонкие белые нити и в один миг оплели его по рукам и ногам. Рывок, избитый с ног Джоб забарахтался и закричал, скорее удивленно, чем испуганно. Не выдержав, охнула Кристи. На бегу, если только неуклюжие шлепания по болоту можно было назвать бегом, Эрвин замахнулся бичом, свистящий удар упал на белые нити, но не перебил их. Второго удара не получилось. Бич был схвачен нитями, с необычайной легкостью вырван из руки Эрвина и утянут в зыбун. Джоб завопил, по-видимому, скорее от ужаса, чем от боли. Он быстро превращался в белый кокон. Затем он замер, застонал, дернулся два раза и остался недвижен.
«Он мертв?»
— сглотнув, спросила Кристи. Эрвин кивнул. Они стояли и смотрели, как новые белые нити выползают из болотного ковра, безошибочно тянутся к жертве, касаются ее и вроде бы замирают. «Они прорастают прямо в него», — угрюмо сказал Эрвин. «Он их питательный субстрат».
«Растение?» — Кристи хотела отвернуться и не смогла.
«Думаю, гриб. Эти нити — его гифы. Мицелий». Молча они отошли на безопасное расстояние и выбрали место для ночевки. Солнце садилось в уходящую на запад тучу так нехотя, словно боялось запачкаться. Два лунных серпа проступили в налившемся густой синевой небе.
«А ведь Джоб нас спас сейчас», — сказала Кристи почти равнодушно.
«Завтра мы пошли бы прямо туда».
«Да», — глухо ответил Эрвин.
«Так и случилось бы.
И тогда Джоб спас бы нас завтра».